Мы сейчас начали учебу, называемый семестр, триместр Элюля. И то, что вообще мы видим в народе Израиля, что есть особые периоды, когда именно укрепление в учебе. И, допустим, это время отсчета Омера перед Шивот, или сейчас в Элюле до Йом-Кипура. И надо немножко там разобраться, почему именно учеба, почему именно учеба. Надо исправляться, делать чугу. Я вам скажу одну интересную историю. Наш великий учитель Рав Шах задолго до его смерти, где-то так 20-30 лет до этого, он должен был перейти тяжелую операцию, опасную операцию. И операцию, с которой можно было не встать. И он посвятил, уже будучи в больнице, посвятил, так сказать, себя, то, что называется, хешбонефиш. Самоотчет перед собой за свою жизнь. Однако как он это сделал, очень интересно. Он сидел, учился, и именно параллельно с учебой он сделал этот самый хешбонефиш. Почему именно с учебой? Лучше просто отвлечься от учебы, погрузиться в самого себя и так далее. Я не берусь сейчас претендовать то, что я понимаю глубину, то, что сделал Рав Шах. Он был очень большим человеком. Уже осталось с ним не раз разговаривать, но это человек другого поколения. Я бы слышал, такой другой человек, чтобы понять, о чем идет речь. Во время Первой мировой войны, когда его угрожал призыв в русскую армию, он учился в Ишиве тогда, он спрятался от русской жандармерии, тогда в Израт-Нашим, то есть женская деятельная синагога. Там находился постоянно, тут не выходил практически. Кто-то приносил ему кусок хлеба, там что-то такое. И какая-то женщина ему стирала рубашку раз в неделю. То есть он сам даже не мог помыться, не мог туда выйти. Так он там провел полтора года. Да-да. Полтора года. Он вообще такая. Знаете, что он сказал по поводу этого времени? Типа, самое счастливое время в моей жизни. Сел и приучился. Без всяких помех. Представьте себе нас на его месте. Мы такое тоже такое скажем. Я боюсь, что нет. Я думаю, что он в Захаре. Он говорит, самое лучшее время в его жизни это было, это учеба. Я хочу пытаться объяснить, как я это понимаю. Знаете, для того, чтобы увидеть свои недостатки, надо быть, что нам освещает нас самих. Это Тора, это Тора. То есть Тора, которая присоединяется к свету Божественной Души, которая в нас, она освещает нас, наши темные места. Мы знаем, что исправлять, что не исправлять. И поэтому для того, чтобы сделать по-настоящему хешбонефеш, надо быть, прилепиться к свету Торы. Тогда ту часть времени, которую посвятим самоанализ, и даже не часть времени, а ту часть нашего разума, которую мы посвятим самоанализу, это будет питаться светом Торы, и мы видим многие вещи, которые без этого бы не увидели. И поэтому, безусловно, многих ешивах, в особенности в конце Элуля и в 10 дней трепета, добавляли еще изучение мусара, но в целом это время напряженной учебы, погружения в Тору. Кроме того, я напомню еще какие-то вещи. Приводят наши мудрецы в конце Масехет Йома, что есть грехи, которые ради искупления требуют страданий. Есть грехи, которые вообще в этом мире и вроде бы нет искупления, а пусть искупление имеет Творца. И наш великий учитель, наставник, в особенности по путям тшувы, раскаивания и исправления себя, великий автор книги Шари Тшува Рабейну Йойну, он нашел для нас исправление. Исправление. Исправление это Торой, изучением ее и распространением ее. Я вам объясню вам в двух словах. Тут есть два аспекта. Один аспект это то, что по-настоящему изучение Тора требует от нас большой самоотдачи. И даже о Моше Рабейну сказано, что когда он получил Тору на горе Синай, он учил заново всю Тору 40 раз и забывал. И ему сказано, что он, то есть это не было легким изучением. Есть слова наших мудрецов, что Моше Рабейну страдал ради Торы. Потому что достоинство Торы по-настоящему требуется, чтобы человек учился с большим напряжением, не давать сна своим глазам и пренебрегать всевозможные, так сказать, неудобством. Я вам расскажу, как учили ученики Ишивы Мир Тору в Шанхае. Они были на острове спасения от катастрофы, но там была только одна проблема. Там была температура 37-38, плюс высочайшая влажность. И без кондиционеров, может быть, даже без вентиляторов. Было очень, очень тяжело учиться. Как учились? С мокрым полотенцем на голове. И тоже мне очень помогало, но как, немножко меньше болела голова. Вот так учились. Хорошо учились. Ну, конечно, для того, чтобы учиться, надо почувствовать вкус к учебе, тогда этот вкус к учебе даст силы учиться, даже несмотря на всевозможные страдания, которые эта учеба сопровождается. Однако это страдание, которое есть при изучении Торы, пишет на Рабейну Йойну, оно искупляет наши грехи, как будто мы тяжело больны, у нас и другие страдания, поэтому это искупление очень многих грехов. Я вам приведу просто один маленький пример. Человек, который нарушил закон, полагается карет, имеется в виду, когда делает это злоумышленно, не по ошибке. Ему, конечно, помогает чува, помогает Йом-Кипур, но искупления нет, пока он не перенесет страдания. И если вы когда-то видели это, есть как книга такая, называется «Тикун Лель-Шавот». Это то, что учат в Лель-Шавот, сборник такой. Там есть молитва, очень интересная, в конце, что это непрерывная учеба в Лель-Шавот искупляется наказание карет. Почему? Потому что это нелегко учиться всю ночь непрерывно. И только когда человек хорошо поспал до этого, 3-4 часа. Но это мне никогда не удавалось. Так спать. Так вот, учиться в день шивот, когда человек даже не спал до этого, допустим так, день вроде Санкт-Петербурга или Гейтсхеда, это легче, там очень короткие ночи. Я правду говорю? А вот тут уже тяжелее. Тут уже тяжелее. Так вот, такая учеба, она это искупление наказанию карет.
Только эров шарот или можно провести параллели в другие?
Не, в другие, всегда. Всегда.
Всегда. Тогда это усиленно.
Ну, то есть тут есть, тут имеет, я говорю, просто именно искупление страдания. А то, что касается искупления осквернениями Творца, в этом пишет Рабейну Йойна, удивительную вещь. Что когда человек занимается Торой, распространяет истинное знание о Всевышнем в мире, то это исправление того, что он сделал, осквернил имя Творца, поэтому это искупляет ему грех Хилюшим. Это в двух словах то, что касается высочайшего достоинства Торы, которым мы занимаемся. И я уже об этом говорил на предыдущем уроке, не здесь, что есть в Торе еще огромное достоинство, тоже пишет Мишне Брура, что именно занимаясь Торой, человек может удостоиться любви к Всевышнему, а любовь к Всевышнему может привести его, если будет над этим работать. Это называется чува мегава. Чува, то есть буквально раскаяние и исправление себя из-за любви к Всевышнему. А это искупление на самое высокое. Это его грехи засчитываются, как будто бы это заповеди, так как отдаление от Творца, оно привело к приближению к нему, еще большему. Это все те достоинства Торы, которые мы должны об этом знать и погрузить себя в Элюле, в напряженную учебу. Более того, мы недавно читали в предыдущих главах в книге Дворим о том, что есть такая особая заповедь, называется «Майсер Шейни», вторая десятина. Вторая десятина – это та десятина, которая отделяется от плодов земли Израиля. Вторая. Из первой десятины она дается левитам. Вторая, наверное, дается не левитам. 4 года из 7, вторая десятина, она остается самому человеку, но с ограничением. Эта десятина освящается, и она предназначена, чтобы сам ее хозяин и дал кому-то другому, может, сделать не сам, съел ее именно в Иерусалиме, и чтобы в состоянии чистоты, или дал ее на жертвы. И смысл, и там сказано, что смысл заповеди – это чтобы удостоиться трепета перед Творцом. Объясняют это так, почему это приводит трепета перед Творцом. Человек, допустим, он богатый земледелец, у него много всего есть. Допустим, он весь его массер даже не может принести, то есть лишь надо вести, так сказать, караваны. Так есть способ, Тора говорит нам, что можно выкупить массер на деньги, а деньги эти купить жертву или еду в Иерусалиме. Эта еда освящается святостью массера, и там ее есть. То есть, я сказал, дорога облегчается, дорога. Не надо везти тонны плодов, увезти какой-то рюкзак с золотом, что-то подобное, но надо это все это съесть. Или он, или другие. Так смысл очень простой. Пока он ест десятину, он сидит в Иерусалиме. Иерусалим – это место святости, место служения Всевышнему. Весь город крутился вокруг храма изучения Торы. И его заливал, допустим, месяц или два, пока он съедает этот маасер. Масер, второй Масер, это время сидел в Иерусалиме и учился. Да.
А это от семи видов плодов, которые перечислены, что
растут? Да. Это сейчас не важно, их плодов. Это касается не только Масера, касается также скобати Рвай, плоды четвертого года тоже. То есть, как говорится, воленс, не воленс, человек должен был сидеть в Иерусалиме и кушать. А что делать? А что делать другие? Учатся. Или давать такому другому. То есть я просто посчитал, что получается где-то около месяца в году люди находились в Иерусалиме и занимались. И так было принято, по большому счету, в народе Израиля, что даже люди, работающие, те, кто в прошлом учились в ешивах, или раввины, и тому подобное, нелюли оставляли свои дела и возвращали свои шивы, чтобы полностью посвятить это от начала элюля до Йом-Кипура, учебе и работе над собой. Я это видел и в наше время. Мы, например, видели такое издательство Фельдхайма. Знаете, какое издательство? Есть издательство еврейских книг, по-английски, на иврите, называется Фельдхайм. Фельдхайм. Это очень серьезное издательство. Один из его хозяев, я с ним знаком. Он уже, не знаю, он жив еще, не помню, он старше меня, очень старше. Он проводил Элюль в Ешиве Уфаким. Мы там выделяли комнату, это было это место. Он мог, кстати, учиться весь день. Он возвращался домой к семье на шаббат. Это тоже уже это ослабление для последнего поколения. Раньше это тоже не делали. Люди в Элюле проводили вишим от начала и до конца. Это, по большому счету, это все включено в то, что в таком самом известном намеке на Элюль, который есть у нас, это в шестой главе Шира Ширим, «Ани ле дойди в дойди ли», я обращаюсь, я прошу Всевышнему, любимому, а он обращается ко мне. Это истинное обращение к Всевышнему, это обращение к его Торе, не просто обращение к Торе. Есть в изучении Торы два замысла. Это не единственное, я просто коснусь двух. Одно ради исполнения, а другое, чтобы это пишет, приводится от имени Аризаля, чтобы человек прилепил свою собственную душу к высшему источнику. Вот это желание прилепить свою душу к истине, своему божественному источнику, это есть «Ани ле дойди». Это обращение «Ани ле дойди». Это то, что мы делаем в Элюле. Безусловно, когда человек изучает то ради исполнения, это тоже большая чува. Знаете, мы все знаем из такого понятия «ведуй», исповедь. Когда человек стоит, бьет себя рукой в грудь и говорит, какие грехи он совершил. Но мало это говорить, надо знать, как их исправить. А грехов, к сожалению, как-то многовато. Как их справляют? Учатся. Учатся, чтобы то, что ты учишь, исполнил. Исполнил. Напомню одну вещь, которую мне сегодня вспомнил одну вещь, которую я знаю эту историю. Этих людей знают достаточно близко. Была одна молодая женщина, жила в Москве, которая сделала чуву, начала соблюдать Тору, соблюдать шаббат, понятно. В один шаббат как-то сильно надоело быть ограниченным шаббатом и так далее. Она решила махнуть на шаббат и пойти купить туфли. И приходит к обувному магазину в Москве, написано «Карет» на магазине. Это было название какой-то французской фирмы, не знаю, неважно что. Она видела карет, бегом вернулась домой. Я думаю, что это женщины были большие заслуги предков, что досталось такой помощи свыше. В Москве найти магазин обуви под названием карет. Это не скажем, такое происходит. А просто к чему это говорю, что карет это касается не только нее, касается всех нас, когда мы не знаем законы шаббата и не стараемся их изучать, чтобы их исполнять. То есть в этом сказано, что человек, не изучая законы, поэтому нарушает, это считается как злонамеренное нарушение. Но надо заниматься законами, чтобы их исполнять. Без этого невозможно. Невозможно исполнить закон Шаббата без их серьезного изучения. О, так вот, эти два аспекта, это изучение Торы ради ее исполнения, изучение Торы, чтобы прилепить себя к нашему высшему источнику, ко Всевышнему. И все это обращение нас к Всевышнему в разных аспектах, это тема Элуля. И есть тут тема противоположная. Это недельная глава. Обычно мы это обычно говорили перед Пуримом, но сегодня это недельная глава. Значит, наша недельная глава в конце есть особая заповедь помнить, что тебе сделал Амалек. И по этому поводу я хочу вам одну вещь напомнить. Это мы читали не в этой неделе, а по главе Бешалах в книге Шмот. Там в конце упоминается приход Амалека воевать с народом Израиля. Там сказано «Воево Амалек лерхэм и мисроль берефидим». Буквально вместе называется «рефидим». И это понятие «берефидим», оно... Ну, есть несколько объяснений наших мудрецов. Самое известное, я думаю, что там, то, что у них ослабели руки за занятие Торой, и причина же появляется Амалек. Однако есть еще другие объяснения. Одно из них, что это «рефидим» – это те же буквы слова «перуд» – «разделение». Когда есть в нашем народе раздоры, без причины ненависть, раздоры, это тоже причина прихода Амалека. Я когда-то понял для себя еще объяснение, одно объяснение этого слова «берефидим», и если я правильно помню, я нашел его потом в уроках и беседах великого Рэба из Клозенбурга Цанза, был такой великий человек, умер не так давно, это 25 тому назад, и Катер Юда Гельберштам из Клозенбурга, он был раввином Клозенбурга в Венгрии, чудом спасся в катастрофе, основал заново хасиду Цанз в Америке и здесь. И есть объяснение слова «берефидим», это буква-приставка «бет» на святом языке имеет несколько значений. Буквально «бе» – это «вместе» таком-то. И часто это «берефидим», «бе» означает также причину, то есть пришел Амалек, потому что ослабили руки от Торы. Однако в самом начале Хумыша, в Брейшис, Раши приводит еще одно значение слова «бет». «Берешит». Пишет Раши, что «бет» это имеется в виду «бишвиль». Ради того, что называется «решит» был создан мир. «Решит бара элоким это шамай в это арец». Для того, что называется «решит» были созданы небеса и земля. Что такое эти самые решиты, Раши пишет, что это Тора, это народ Израиля. Я на основании этих слов Раши объяснил также заново понятие «пришел Амалек Берефидим». Что такое Берефидим? Чтобы Амалек пришел, чтобы ослабели руки евреев, когда занимаются Торой. Он пришел ради того, чтобы не занимались Торой. И эту вещь надо хорошо знать. Когда мы имеем дело с дурным началом, силами зла, его самая важная задача, чтобы они учились. То есть, как говорит наши мудрецы, ецер ара, дурное начало, готово человеку простить, уступить ему, хочешь молиться, молись, хочешь поститься, постись. То есть можешь заниматься многим, все, главное не учись. Главное не учись. Поэтому одно из больших испытаний, когда человек начинает учебу, это всевозможные предложения заниматься такими добрыми делами, главное, чтобы ты не учился. Я помню, у меня была такая история, так, 45 тому назад, когда только начал учиться в колледже, когда пришел один еврей из Цюриха, тебе очень хороший, сам там Медхохам, праведник и все прочее. Назвали Яшуле Лапидус. Знаете, как себе Лапидус в Цюрихе? Там два его живет. Он умер недавно. Приехал ко мне с важнейшим предложением. Надо спасать русских евреев, которые едут из России в Америку. Находится в Италии, тогда это был перевалочный пункт. Спасать их надо, он совершенно прав. И он предложил что?
81-го года, да?
Ну, даже раньше. Даже раньше. 77-й, 78-й. И он мне предложил поехать туда на год с семьей заниматься этим. Как на это отреагировал мой учитель Рабиака Фридман? Он говорит, понятно, начал учиться. Приходит соблазн дурного начала, лишь бы ты бросил учебу. Слава Богу, меня Рав Шах не пустил. Он меня не запретил, но я тебе не советую. Не советую тебе. Я вам скажу такую вещь. Я хочу объяснить вам. Берефидим, замысел Амалека, чтобы евреи, Амалек пришел перед, между выходом из Египта, перед площадью Тора на горе Синай, помешать приближению к получили Тор на горе Синай, чтобы евреи не приняли Тор. Точнее, не что они приняли, а чтобы у них ослабели руки изучения Тор. Это вещь очень понятна, потому что Тор, она разрушает Амалека. Его силы, силы зла, они от того, что мы не учимся. Поэтому, чтобы получить жизненную силу, силы зла борются за то, чтобы не учились. И я вам скажу, я хочу немножко объяснить то, что сейчас происходит в Эрец-Исраэле. Я об этом молчал полгода, так не было неясно, что происходит. Сейчас мне как-то, я думаю, что я даже да, понимаю, что происходит. Я могу ошибиться, но уже полгода происходит совершенно невиданная в Эрец-Исраэле ситуация. Эти постоянные протесты против так называемой юридической реформы. Ну, думаю, что давно это всем должно было надоесть. Потому что в Тель-Авиве жарко. Все равно идут на демонстрации. Конечно, просто покупают их, демонстрантов, деньги, все можно купить, это как известно. Но в чем смысл этого? То есть я просто не понимал, в чем смысл этого всего этого, что происходит. И я, кажется, начал тут, у меня есть два понимания этого. Два понимания. Одно, я начну с того, что касается нашей недельной главы. Есть основная борьба в этом вот юридической реформы, чтобы...
Какой что? Какой реформы?
Юридической. То, чтобы не было у судебных инстанций в Израиле полномочий отменять законы, которые устанавливает Кнессет. Так почему? Потому что это нелогично. Закон нелогичен. То есть в чем тут смысл этого? То есть судьи, они считают себя источниками истины, и они определяют, что логично, что нелогично, что правильно, что неправильно, что морально, что неморально. Так вот, по логике судей этих самых, это буквально представители Амалека, эти судьи. То, что все еще Тора освобождается от армии, это нелогично. С равноправием. Какая разница между тем, кто изучает китайскую философию, тем, кто изучает Тору. Я говорю просто в их понимании. И это причина, почему они завалили неоднократно законы, освобождающие если субботников от армии. Это нелогично. Нелогично. И поэтому, чтобы это дело исправить, пытаются пробить закон, провести закон, который отменил это право у судей отменять законы по принципу нелогичности и неморальности, как будто бы они хозяева логики и морали. А теперь мне все стало понятно. Так речь идет о Торе. А Амалек всегда выступает, чтобы от нас отменить у нас Тору, то понятно, почему так активно это происходит уже около полугода. Около полугода идет борьба за то, что не дать нам заниматься Торой. То есть остальное это вещь очень непростая. Это один аспект, который хочу просто вам поделиться, так я эти вещи понимаю. Однако это есть другой аспект. Понимаете, представители еврейских мудрецов в Кнессете, правительства, они пусть занимаются тем, что им скажут, великим мудрецам заниматься. Однако у нас есть наши пути. Наши пути, когда мы укрепляемся в Торе, то мы лишаем силы у Амалека. То есть два аспекта. Если мы ослабляем изучение Торы, то Амалек усиляется. А Амалек сегодня это часть еврейского народа тоже. Это не просто Амалек снаружи. Амалек это внутри нашего народа. Это написано в книге Зор. Я недавно видел своими собственными глазами. Неважно. Амалек, я говорю просто, корни душ есть и в нашем народе. Это описано в книге Зор черным по белому. Это не мои домыслы и так далее. Это все. Вот эти силы, они есть. Эти силы пытаются уже десятки лет мобилизовать субботников армию. Десятки лет. Обижается уже. То есть, и об этом сказано, это говорит Пасхальная Агаде, «Виш омда лаватейну валану» – это то, что постояло нашим отцам и нам, «Шеба холдор ведор омда валин лахолосейну» – в каждом поколении нас хотят уничтожить, имеется в виду и физическое, и духовное уничтожение, а Всевышний не дает им это сделать. Когда же Бог обоцелен йодом, мы сейчас спасают от этих рук. Так они пытаются выбирать шлобника уже, я помню, по крайней мере, 45 лет. Два ведущих израильских деятеля в те времена, это был Бен-Гурион и Моше Даян, если помните такие имена, они, когда были в правительстве, они давали отсрочку шлобника. Потом они, после того, как ушли из правительства, Они всю жизнь сожалели, почему это делали. Почему? Объясню вам. Это сказал Бен-Гурион. Бен-Гурион, или, может, Бен-Гурион сказал это Раб Шломо Лоренц. Когда ты был главой правительства, в этом сказано, что сердца правителя в руках Всевышнего. А сейчас ты пенсионер, ты можешь болтать. можешь болтать. Но надо еще понимать, что это что-то происходит сейчас, это требует от нас внутренней мобилизации не в русскую армию, не в израильскую. В Сахаре слово «мобилизация» вызывает не те ассоциации, а внутреннюю мобилизацию заниматься Торой. Я говорю, прежде саму себя, не должен мобилизоваться. Вот. Это один аспект из того, что я, как я вижу, что сейчас происходит. И по большому счету, это уже как бы вещь, которую говорил я, это говорил Арбенцион Зильбер в свое время, когда вещь стала более остро, что все те, которые пытаются в Святой Земле мобилизовать ешеботников в армию, не рубят сук, на котором сами сидят. Потому что нам дана Святая Земля в силу Торы, изучение, исполнение ее, тот, кто подрывает, он отрывает себя от Торы, отрывает народ от Торы. И еще один аспект, чем сказать. Я сейчас говорю о том, что сейчас происходит с этой борьбы против юридической реформы. Я вижу в этом продолжение ситуации, которая была в Эрцисроэль около 4 лет, не было власти. Были выборы каждые несколько месяцев, не было сильной власти. Такое ощущение, что власть как-то здесь стала очень слабой, ослабела. Сейчас проходит то же самое. Офицеры заявляют, что они не явятся на сборы, так как из-за этой реформы. То есть касается там генералов, это не касается, так сказать, это проблема, это подрыв все силы государства. И тут у меня есть одно соображение. Сказано в Масехе Санедрин, что не придет Машиах, пока будет какая-то власть у народа Израиля. Не придет, пока не будет какая-то власть. Об этом говорил Моше Шапиро примерно так. Что вы думаете, что израильский премьер-министр передаст ключи Машиаху? Нет. Это то, что я вам сказать, только же то, что нам важно, это сейчас, конечно, это тема Амалек, который приходит разрушать изучение Торы. И у нас есть один способ против этого. Мобилизовать себя на непрерывную учебу, на серьезную учебу, глубокую учебу, и продолжительную по времени, и качественную. Это то, что разрушает Амалека, то, что нам дает искупление нашим грехам. И, безусловно, что и те, кто Тору изучает, те, кто ее поддерживают, у них есть огромные заслуги в этой войне, настоящая война сил зла и сил святости. И дай Бог нам лично укрепиться и укрепить других. Всего хорошего. Хорошего месяца вам.